течение всей истории христианства мы можем проследить, как церковь периодически отступала от главных, основных, самых существенных истин христианства. Читая истории церкви, мы обнаруживаем, что в такие моменты церковь включала в практику ненужные, лишние, а то и вредные и даже ложные учения и обряды. И вот это отвлечение от главного и увлечение второстепенным и ложным всегда приводило церковь к духовному равнодушию и духовному параличу. Когда церковь переставала бодрствовать, в ее ряды вкрадывались лжебратья и незаметно вносили свои лжеучения. Как ярко проиллюстрировал Господь подобное явление в притче о плевелах. Вы помните, как об этом сказано в Евангелии от Матфея. «Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Нечто подобное произошло и в Первой апостольской церкви, спустя каких-то 12 лет со дня ее основания. Враг пытался посеять плевелы ложного учения в среде верующих. Но разница между притчей и пережитым Первоапостольской церкви была в том, что церковь бодрствовала, она не спала. Поэтому она моментально обнаружила попытку врага, и чтобы приостановить распространение ложного учения, церковь сразу же приступила к тому, чтобы удалить этот злокачественный нарост. И сделала она это, созвав чрезвычайное совещание всех апостолов и пресвитеров в Иерусалиме. Это было первое такое совещание в истории церкви, на котором нужно было определить и поставить всех в известность о том, что является основным, фундаментальным и самым необходимым в христианском учении. У верующих, я имею в виду воистину возрожденных детей Божьих, какой бы церкви они не принадлежали и как бы они себя не называли, есть основные истины, которые их объединяют и в которых не могут быть разногласий. Эти истины являются фундаментом христианства. И вот они, эти истины. Первое – богодухновенность священных писаний. Эту истину следует поставить на первое место, так как на ней зиждятся все остальные. Если, например, я не верю в непогрешимость священных писаний, то есть Библии, не верю в то, что от начала и до конца все 66 книг этой божественной библиотеки богодухновенны, тогда как можно определить, что в ней истинно и достоверно? Вот почему эта истина должна стоять на первом месте. Вторая фундаментальная истина христианства – это божественность Иисуса Христа, его непорочное зачатие от Духа Святого и рождение от Девы Марии. Третья истина – это заместительная, то есть искупительная смерть Иисуса Христа за грех всего мира. Четвертое – телесное воскресение Иисуса Христа из мертвых. Пятое – полная испорченность и греховность человеческой натуры. То есть, как сказано в послании к Ефесянам, человек мертв по грехам и преступлениям своим. Шестое – спасение дается только по благодати Божией, через веру в Иисуса Христа. Седьмое – второе пришествие Иисуса Христа на эту землю. И восьмое – вечное мучение в аду грешников – не принявших спасительную благодать Божию и вечное блаженство всех искупленных детей Божьих. Вот эти истины лежат в основе новозаветного христианства. И всякий раз, когда церковь отступала от этих истин, в ней начинался процесс омертвения. Мы уже сказали, что в Первоапостольской церкви приблизительно на 12-м году ее существования произошло разногласие по поводу одной из этих основных истин, а именно, как получает человек спасение. Это разногласие было вызвано тем, что к Господу начали обращаться также и язычники. Нам может показаться неправдоподобным факт возникновения проблемы из-за того, что души обращались к Господу. Но чтобы понять создавшуюся ситуацию, мы должны поставить себя на место верующих Первоапостольской Церкви. Не надо забывать тот факт, что Апостольская Церковь до этого момента состояла почти исключительно из иудеев, уверовавших в Иисуса Христа. Большинству из них и в голову не приходила мысль о том, что язычники также имеют право на спасение. Они предполагали, что спасение принадлежит исключительно избранному народу, то есть иудеям. А тут вдруг язычники стали обращаться ко Христу. Впервые такой случай произошел, если вы помните, в Самарии, когда Филипп начал проповедовать там Христа. Самаряне, по понятию иудеев, были полуязычниками. Филипп же фактически очутился в Самарии по принуждению, так как вся Иерусалимская церковь была рассеяна по причине жестокого гонения. И когда Филипп, очутившись в Самарии, стал проповедовать благую весть о Христе, то весь город пришел в движение, и множество душ обратилось к Господу. Второе такое обращение язычников произошло в доме римского сотника Корнилия, когда обратились все члены дома его. Имейте в виду, что произошло это через 10 лет после рождения церкви. И только тогда Петр убедился, что Бог дает спасение и язычникам так же, как и иудеям, через веру в Господа Иисуса Христа по благодати Божией. Далее мы видим, что за пределами Иудеи, через свидетельство рассеявшихся, великое множество обратилось к Господу, и в числе их было много эллинов, то есть греков, язычников. То же самое произошло и в городе Антиохии, где образовалась большая община, состоящая как из обращенных иудеев, так и из обращенных язычников. И, наконец, когда во время первого миссионерского путешествия Павла и Варнавы во всех местах, где они побывали и проповедовали Евангелие, обратилось множество язычников, тогда проблема спасения язычников достигла своей кульминационной точки. Назрел вопрос, что делать с новообращенными язычниками. Это уже стало наболевшей проблемой, так как некоторые требовали, что язычники были отождествлены с иудеями. Они считали, что христианство должно носить иудейский характер и образ. И вот чтобы разрешить эту проблему, было созвано первое в истории церкви совещание апостолов и пресвитеров церкви в Иерусалиме. На этом совещании должен был быть решен самый существенный и основной вопрос христианства, а именно – следует ли язычникам, обратившимся к Господу, соблюдать обряд обрезания и закона Моисея, как требовали это некоторые иудеи? Есть ли необходимость в том, чтобы превращать язычников-христиан в иудейских христиан? Поэтому нужно было решить раз и навсегда самый основной, фундаментальный вопрос – христианство, а именно, получает ли верующий во Христа спасение исключительно благодатью Божией, или нужно еще что-то к ней добавить? Эту основную истину апостол Петр суммировал так. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они, то есть язычники. И это все». Без каких-либо добавок. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Это все, что необходимо для получения спасения. А остальное – это добавления человеческие, не приносящие никакой пользы. Язычнику, обратившемуся ко Христу, не нужно было уподобляться иудею для того, чтобы стать настоящим христианином. Да, тот, кто во Христе, тот новое творение, ветхое прошло и теперь все новое. Некоторые могут сказать, что мы, мол, об этом уже слышали. Эта проблема существовала в прошлом, а теперь ее больше нет. Нет, дорогие мои, кто думает так, то глубоко ошибается. Эта проблема весьма актуальна и в наши дни. Правда, сегодня она выражена несколько иначе, но в принципе проблема не изменилась. Например, Существует мнение среди некоторых верующих, что если над тем или иным братом или сестрой не вывешена та или другая церковная вывеска, то разве можно считать, что они действительно пережили спасение? Ведь им чего-то не достает. Как можно с такими людьми общаться? И уж, конечно, ни в коем случае нельзя допускать их к столу Господнему, тем более, если они не члены нашей церкви или нашего союза. Вы подумали когда-нибудь, что на практике это означает? Это означает, что таких верующих мы не признаем братьями и сестрами во Христе. Они христиане иного сорта, не нашего. Несмотря на то, что придерживается основных истин христианства и свидетельствует о том, что они действительно пережили возрождение. Фактически о них мы судим по их внешним признакам, или же согласно обрядов и навыков, не принятым в нашей церкви. Как видите, старая проблема все еще существует, но на новый лад. Дорогие мои, мы должны вернуться к тому, что основное – нас должно объединять не внешнее, не название, не обряды и формы, а то, что лежит в основе христианства, ее коренные истины. Наше общение построено на этих основных истинах Слова Божия. Мы должны постоянно возвращаться к ним и напоминать себе то главное, что является неотъемлемой частью христианства. Дорогие братья и сестры, разве не бывает и у нас предвзятого мнения о том, кто может, а кто не может быть спасенным? Бывает, что мы с пренебрежением смотрим на некоторых людей. Возьмите, к примеру, современную молодежь, которая ничего не знает о Боге. Она воспитана в духе атеизма и безбожия. И в глазах некоторых верующих это какое-то дикое развращенное поколение, которое интересуется только рок-музыкой, наркотиками и сексом. Куда им до Бога? Они непригодны для спасения Божия. Они спастись не могут, так они думают. Или возьмем народы, исповедующие ислам. Куда им до христианства, думают некоторые верующие. Спросишь иногда верующего, ну как, вы свидетельствовали вашему соседу? Моему соседу? Так разве вы не знаете, что мой сосед магометанин? Он не признает христианство. Как он может спастись? Да, наши предрассудки не дают им места в благодати Божией, дорогие мои. Мы их исключили из тех, за которых Иисус Христос умер на Голгофском кресте. Как видите, дорогие мои, проблема та же самая, с которой была сопоставлена Первоапостольская Церковь. Надо принять во внимание, что язычники были идолопоклонниками. Их поклонение идолам сопровождалось развратными и необузданными оргиями, несоответствующими иудейским законам. Поэтому создавалось мнение, что такие люди не могут стать детьми Божьими. И тем не менее, множество душ из этих язычников начало обращаться к Господу, в результате чего у них изменился весь образ жизни. Но для некоторых верующих иудеев это было недостаточно и представлял проблему. Как быть с ними? Вот об этом мы читаем в начале 15 главы книги Деяний, где говорится, что некоторые, пришедшие из Иудеи, обратились к ученикам и говорили, если не будут обрезаны эти, значит, язычники по обряду Моисееву, то не могут спастись. Чему они фактически учили? Они учили, что если язычники не примут иудейство с его обрядами, то они не могут быть членами Церкви Христовой, не могут быть спасены. По их мнению, церковь должна была иметь иудейский оттенок. И вот для разрешения именно этой проблемы было созвано совещание в Иерусалиме, на котором присутствовали апостолы и пресвитеры и вся церковь. И вот в начале 7 стиха 15 главы мы читаем: «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им». И вот что сказал им Петр. Имейте в виду, что этот апостол еврей – И в основном речь его сводилась к тому, что он не согласен с тем, что язычники должны были подчиняться иудейским обрядам. Бог не положил никакого различия между иудеями и язычниками, но верою очистил сердца их. «Что же вы ныне искушаете Бога?» – так продолжает Петр свою речь. «Желая возложить на вы учеников иго, которые не могли нести ни отцы наши и ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они», – так говорит апостол Петр. Речь Петра поддержали и апостол Павел и Варнава, рассказав, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Иначе говоря, во время своего миссионерского путешествия Павел и Варнава были очевидцами того, о чем говорил теперь апостол Петр. То есть они видели, как язычники обращались к Господу независимо от того, соблюдали ли они эти иудейские традиции и обряды или нет. Они получали спасение через веру, благодатью Господа Иисуса Христа, без каких-либо добавок. Обратите внимание на то, что на этом совещании в Иерусалиме не было никакого голосования. Вопрос не решался большинством голосов. Он был давно решен. Решение этого вопроса было установлено самим Богом, а не человеком. А именно, что всякий, кто бы то ни был, веруя в Господа Иисуса Христа, спасен будет благодатью. Этот вопрос не подлежит обсуждению или голосованию, так как не человек решает его, а давно установлен самим Богом. Апостолы Петр и Павел и Варнава только подтвердили то, что было заповедано самим Богом, и свидетелями чего они были сами. Язычники получали спасение благодатью Господа Иисуса Христа, точно так, как и иудеи. И заключительное слово на этом совещании сказал Иаков. В 13 стихе мы читаем. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи и братья, послушайте меня. Давайте, дорогие друзья, и мы последуем призыву Иакова и выслушаем внимательно, что он хочет сказать. Имейте в виду, что он был председателем на этом совещании, и ему было предназначено сказать заключительное слово». И вот что он сказал. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, и с ним согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давиду, падшую и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Эти слова Иаков процитировал из книги пророка Амоса и из книги Иеремии. А затем Иаков продолжает. «Ведомы Богу от вечности все дела его, поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлены и крови, и чтобы не делали другим того, что не хотят себе. Ибо закон Моисеев – от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». О чем фактически говорит Яков? Он хочет разъяснить тот факт, что Бог делает нечто новое. Как некогда сказал он через пророка Исаии, «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать?» Человек боится чего-то нового. Это нормальная реакция со стороны человека. Бог призывает людей со всех концов мира ради имени своего. Он создает свою церковь и призывает к ней людей всех национальностей и всех рас, не делая никакого различения. Именно это и было тем новым, что делал Бог. И некоторые из иудеев не могли понять и вместить в себя это новое, так как оно не соответствовало их понятиям о Боге. Видите, человек всегда мечтает о таком Боге, которого он сам может контролировать. Человек хочет указывать Богу, как и что ему делать. В их понятие не вмешалось то, что Бог, который избрал их своим народом веками, любил и опекал его, теперь включает в их число и язычников. Это им было не по душе, поэтому они решили, что если так надо, то язычники обязательно должны быть отождествлены с иудеями и соблюдать их законы и обряды. Яков же говорит, что это не так. Бог делает нечто новое. Бог спасает язычников без соблюдения иудейских обрядов и независимо от закона Моисеева. Бог спасает язычников так же, как и иудеев, только по благодати через веру в Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, эта истина не изменилась. Она актуальна и сегодня. Поэтому, если среди моих слушателей есть такие, кто еще не приняли спасение Божие по благодати, то ты, мой дорогой друг, кто бы ты ни был, получишь его исключительно по благодати Божией, через веру в Господа Иисуса Христа. Иного пути к Богу нет. Христос сказал: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Приди к Нему и ты сейчас, и спасен будешь. Спасен будешь по благодати через веру в Иисуса Христа. Это так просто, мой дорогой друг. Пусть Господь сам тебе поможет это сделать сейчас.